Слава нашему Господу! По милости Господней мы не исчезли. Исследуем дальше места Священного Писания. Боже, помоги в зеркале Слова Твоего увидеть каждому самого себя, а потом следующий этап, чтобы потом только не забыть, а измениться и справиться. А без Бога, Иисус сказал интересно, говорит, без меня не сможете сделать ничего. Поэтому, говорит, слушающий и исполняющий подобен человеку, смотрящему, видящему, замечающему, в чем исправиться, и приходящему к Богу, Господи, помоги, мне надо исправиться, мне нужно измениться. С другой стороны, интересно, Христос сказал, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Удивительно, но факт. Оказывается, Слово Божие, которое входит через уши во внутренность человека, в сердце, незаметно для глаза человеческого производит действие и работу. Возлюбите, говорит, чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Процесс роста бывает незаметен, но он постоянен. Тогда, когда? Боже, вот это ты желаешь, чтобы мы обратили внимание. Сегодня мы с вами, насколько я помню, в четвертой части «Закваска лукавство». Или лукавство, ох, какая закваска. Мы с вами касались вопросов происхождения закваски, лукавства, есть сам лукавый. Это лукавство было, вошло в одну треть ангелов, оно вошло в Еву, через Еву в Адама, дальше по человечеству покатилось. Мы сегодня с вами дальше будем рассматривать вопросы, потому что один из серьезнейших моментов, это наподобие того, как луч солнечный попадает в темное помещение, и в этом луче мы видим, чем мы дышим. Вот сегодняшняя тема касательно лукавства в очередной раз будет показывать еще очередные грани. Оказывается, чем мы дышим. Печально, но правда, лукавством зачастую. И о чем? Когда будем читать Священное Писание, посмотрим. Ведь пока мы в абсолютно освещенном помещении, мы не видим, что мы пылью дышим, правда? Но потом раз нам луч света, и тогда уже сами говорим, что неужели я? Да я в этой комнате жил, не понимаю. О, что ты говоришь, уже прозрел, да? Тогда следующая проблема, знаете, надо найти крайнего, из-за которого здесь пыль поднимается. Принцип нахождения крайнего, из-за кого пыль и прах поднимается, это и есть особый дар лукавства. Списать на кого-нибудь, сказать, что по течению вниз, а тебе воду мутит. Но-но-но, воду, говорит, мутишь ты. Потому что когда наш Господь говорит о вопросе, я, говорит, буду судиться между овцой и овцою, там принцип, знаете, какой ставится? Пьете чистое, остальное мутите. Так что овцы мои должны пить возмущенные ногами вашими. Идите, ну, прекрасные, злачные пажите, остальное топчите ногами. Так что, говорит, овцы мои должны кушать потоптанное ногами вашими. А отсюда получается вопрос, когда будет задан вопрос такой, так кто в конце концов намутил воду и потоптал пажити? Те, которые любители мутить и топтать, это те, у которых я, человеческое, мужское, женское самолюбие, авторитет, лукавство всевозможное, они намутить намутили, натоптать натоптали, а теперь на кого-то будут стрелки ответственности переносить. А если это мы с вами? Не думаем. Ой, кто его знает, кто его знает. Такая, знаете, нервощипательная мысль. Да, чувство щипательное, да, придется. Итак, мы с вами коснемся некоторых моментов. Печальная, конечно, картина довольно-таки. Мы какие-то детали с вами вспомним из предыдущей темы. Вернее, не темы, а части нашей, чтобы нам дальше идти по этой линии. Потому что нам нужно это заострить внимание и дальше рассуждать. Второе послание Фессалоникийцев, 3 глава. С 1 по 3 стих мы читаем. 2 Фессалоникийцев, 3 глава, с 1 по 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Распространение и прославление. Павел отсюда заостряет внимание. Вот там, говорит, где мы находимся, мы имеем с этим определенную проблему. Оно в определенной степени не распространяется и не прославляется. Почему? И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей. Вот оказывается. Но это правда. Это действительно. Лукавство и беспорядочность, это всегда помехи. Это серьезное действие. Когда во время проповеди слова здравого, сильного в помазании Господнем передается здравомыслящие слова в зал сидящего народа, то здесь будет сразу решаться два вопроса. Значит, один из вопросов, делящийся на две детали, как минимум. Подспудное, тихое возмущение, лукавство, негодование, несогласие, невмещение этой темы и проявление противления. Если принципиально, это духовное наваждение, которое выводятся духовные демонические силы из преисподней и бросаются в зал, бросаются на тех, через кого идет слово. Это чтобы мы знали. Почему? Помните, мы с вами разбирали момент, когда кассирша сдает сдачу денег, часть отдала, а остальное замерло. Что она сделала? Она выводит демоническое наваждение на мышление того человека, который должен получить эту сдачу денег до конца. Дальше эта кассирша удерживала этого человека на протяжении длительного времени, несколько, ну, час-полтора, я не знаю сколько, пока человек сделал одну, две, три пересадки, никак не мог восстановить, что-то не то, а никак не может сосредоточиться, демоническое воздействие работает. А потом пришел в себя, слушай, не додала, возвращается назад, вы мне не додали деньги. Она сразу же дает и без разговоров. И вопрос встречный, а далеко вы уехали? Ей бы вопрос, а зачем вы спрашиваете? Между строчек звучит, я держала вас под демоническим воздействием. Думаем об этом вопросе. Под таким воздействием Рахиль держала своего папу, чтобы идолы не были вскрыты. Поэтому, когда в зале сидят противящиеся Божьему помазанию и слову, то они открывают выход демоническим силам, чтобы было нападение на передающего, чтобы парализовать его язык, мышление, мысль, передачу таин с неба. Думаем внимательно. Отсюда Священное Писание говорит, вот такая категория людей, Павел пишет, оно мешает распространению и прославлению Слова Господнего. Идет духовная битва. В этой духовной битве решается вопрос. Они из-под тишка будут воду мутить? Или они в открытой форме будут возмущение выявлять? Более открытая форма – это поле собрания, наука, кому-то что-то закладывать. Более агрессивная форма, как в синагоге, когда наш Господь сказал. Вот он правду говорит. Вы же, говорит, вы же-то евреи, задумайтесь. Два пророка и ни в одни одного, ни в одни другого Бог не являл силы. Как не являл? Прокаженный Нейман, сириянин. А сколько прокаженных в Израиле? Женщина-вдова в Сарепте Сидонской. А понимаешь, а сколько здесь вдов и никому не послан? Вместо того, чтобы сказать, слушай, а правда, а чего это так? Но Бог, наверное, лицемер. Да нет, Бог не лицемер. Так Бог лицемерить не может. Значит, если так Бог сделал, какие-то были причины. Значит, кто-то не хотел открывать свои сердца. Это получается. Они плакались о состоянии, в котором находятся, но они не плакали о состоянии, в котором находятся. Плакаться и плакать – это немножко разные вещи. Плакаться – это причитать, возмучаться, негодовать, стрелочника искать, на кого быстрее руки перевести. В свое время в судьях интересная фраза. И истомился там народ Израиля, не помню, там 8 или 13 лет, 15, вопрос не в этом. Тяжкая рука у мадианитян была, когда был Гедеон. Созревает какая-то, ну, колосья, а те приходят, говорят, вытаптывают скот, это все сжирает, понимаете. Обнищал Израиль. И написано, они возопили Господу на мадианитян. А там написано, Бог попустил их, потому что их жизнь не соответствовала. Они не возопили на себя, Господи, это из-за нашей проблемы, наших грехов, нашего это состояния, вот такое попущение. А и тут нету, понимаем, что получается? Ну ладно, хоть таким образом, ну сейчас каким-то образом, говорит, я это сделаю, между строчек там интересно звучит. И Бог говорит, ты знаешь, что вот этого, говорит, идола, что в доме твоего отца, говорит, Гедеону, говорит, ты, говорит, надо с ним рассчитаться. И с этим деревом, с этим жертвенником, и там с принадлежностями валовыми рассчитался. Все, отец стряхивает себя, это подъем народа идет, сегодня не будем этого рассуждать. Мы идем по линии, вот здесь вот. Оказывается, Павел говорит, вот так вот, говорит, когда живое слово передается, вот такая реакция. Послушайте, тут бы народ Израиля в той синагоге, в которую зашел наш Господь, сказали бы, Господи, да слава тебе, глаза открылись, никогда не задумывались, это же действительная правда. А у них что? Массовый подъем против помазания силы Божьей. Ну, фактически получается, практически вся синагога лукавые темнители. Ужас! Поскольку их много, то они берут нашего Господа и выдворяют. Если их меньше, значит они будут с места шуметь. Если их еще меньше, значит, они после собрания синагоги закулисно там начинать будут говорить. Заколачивать, закручивать. Чтобы развал произошел, что-то еще придумать. Но обычно же такая система. Вот поэтому он здесь очень глубоко говорит об этом вопросе. Значит, здесь принцип такой. Смотрите, что еще раз написано. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». По-другому звучит так. Когда поток Божьего помазания усилится, то теперь будет, срочно будет решаться вопрос. Или эти люди покаются и признаются, либо их вынесет, либо они выведут апостола Павла и будут побивать камнями. Правда, да? Какой еще другой вариант? Я не знаю. Может, какой-то еще, какой мы не знакомы с чем-то, но нам следует задуматься. Это же в линии лукавства. Дальше. Боже, помилуй. Следующий момент. Следующий момент, помните в свое время, когда в одни плоти наш Господь интересную фразу сказал. Филипп находит Нафанаила, это первое Евангелие Иоанна, первая глава, там 43 стиха примерно, по 47. Ну, мы 45 читаем. Филипп находит Нафанаила, говорит ему, нашли мы того, о котором писал Моисей в законе пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. По-другому. Человек стоит на своем мнении. Если человек останется на своем мнении, это признак лукавства. Если ему говорят, пойди посмотри, и когда ты посмотришь, мнение твое сразу поменяется. Если человек идет и остается при своем мнении, знаете, что это жутко? Вот они приходят, слушают, а на своем мнении остаются. Где это написано? В ветхозаветных писаниях описывается очень серьезнейший классический пример, очень глубокого направления. Об этом мало кто задумался. Массовое лукавство. Оставаться на своем мнении. Бог говорит одному из пророков, «Сын человеческий». А сыны народа твоего, значит, в дверях своих домов, или как там говорят, а какое слово от Господа? Внимательно наблюдаем. Вот они и ищут свидетельства, но Священное Писание, раз мы об этом говорим, очень интересную фразу пишет. Насколько я помню, у Матфея. Род лукавый, прелюбодейный, знамения ищет. Так вот, говорит, этот род лукавый, прелюбодейный, они, так не написано, сейчас мы это увидим, они в дверях своих домов говорят, какое слово от Господа, выглядят как будто бы ищущие лица Божьего. И приходят к тебе, как на народное сходбище, это не 2-3, не 4-5. Ну, мне приходилось в разных церквах быть, и кто-то очень нервничали, переживали, что посадочных мест больше, чем народа. Ну, а там посадочных 1000 мест, а сидящих 300. Людей нету. Да нет, люди есть. Понимаем, да? То же самое мышление. Я не осуждаю, просто вот так вот работает сердце человеческое. А если 5000 посадочных, а пришло тогда 1000 человек, людей нету, потому что свободных мест очень много. А там Священное Писание говорит по-другому. Они приходят к тебе как на народное сходбище. И вот там садятся, там или как, неважно какая поза у них, ожидают как бы народ, который хочет получить слово от Господа, чтобы ничего не пропустить. А вы знаете, какое слово? А вот мы были сегодня там, вот такое слово. А вы не слышали? Ну, до вас не дошел звук, а мы в первых рядах сидели. Дальше. Но только ты для них, как певец, хорошо играющий, с хорошим голосом. Вспоминаем, да? А потом они уходят и остаются при своем мнении. И они дальше поступают, как они хотят. Вот здесь аналогичный пример. Иисус говорит, вот этот человек идет, мало того, что он приходит посмотреть, он приходит не ради любопытства и ради знания, познания общего порядка такого. Он говорит, приходит ради того, чтобы поменять свое мнение, потому что это ищущая душа, ищущая славы Божьей. Мы, говорит, нашли того, о котором Моисей, пророки говорили. Что вы говорите? Да, где? Назарет? Нет, не может быть. Пойди посмотри. Иду, говорит, смотреть. То есть он ожидает, что он поменяет свое мнение. Он готов поменять это мнение. Ему осталось немножко что-то показать, какого-то действия. Не чудо. Есть интересная фраза. Откуда ты меня знаешь? Я, говорит, я видел по смоковнице, прежде чем позвал тебя, брат. То есть сегодня не будем касаться этого вопроса. О, Господь мой, Бог мой, и так дальше. Вот лукавства нету, понимаем, да? Если у человека будет лукавство, он потом будет еще изучать, исследовать и задумываться. Только, пожалуйста, чтобы мы не путали. Здешние оказались благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно так написано. Исследование Писаний, ничего худого нету. Но вопрос другой ставится. Вот когда голос твоего приветствия доходит до слуха, вот тут должна реакция быть. Что здесь происходит? Иисус говорит, вот я, говорит, пришел, вы меня не принимаете. Другой придет во имя свое, вы его примете сразу без разговоров. Если, говорит, вы дети Авраама, и у вас нету лукавства, то, говорит, вы моментально меня будете любить. У вас внутренняя благорасположенность, или как это пойдет? У вас пойдет внутреннее влечение. Вы что-то родное почувствовали. Вас влечет туда. Вот оттуда-то и вытекает вопрос. Зачастую лукавство является вопрос, влечет в одно дело, а человек прикрывается другим. Принципиально накидывание маски, это же есть лукавство. Да, нет? Лукавство. Мы, знаете, с вами вот в прошлой части коснулись момента относительно плевелов, которые были посажены среди пшеницы, и что они переплелись. Но я пока мисс по линии коснусь, на что Бог заострил внимание, более внимательно коснуться. Мы в прошлой части бегло-бегло так пробежали. Читаю все место Писания по порядку, чтобы было понятно. И на это обратим внимание, скорее всего, побольше. Евангелие Матфея, читаем 13 главы. 24 стих по 30, а потом с 36, ну туда подальше, по 38, 40 какой-то. Матфея 13, 24. Другую притчу предложил он им, то есть наш Господь. Кому? Народу. Все, которые могли стоять и слушать, среди них были апостолы. Надо понимать, что другие 70 учеников, напрашивается вывод, сейчас я не готов сказать по Матфею 13, уже где находятся эти 70 учеников. Но без малого, если принципиально, если Бог нас их еще не отобрал, 70, чтобы послать, они тем не менее стояли там, чтобы потом в дальнейшем быть отобранными. Это уже детали. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы дома владыки сказали ему: Господи, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем и выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не повыдергали вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою». По-другому это звучит так. Корневая система переплелась настолько, что дергая одного, выдернешь другого. Страшная картина, мы с вами заострили для себя внимание, Бог заострил. Представьте себе это взаимоотношение муж-жена. Корни переплелись. А представьте себе картину отец и дети, или мать и дети. Какая разница? Корни переплелись. И попробуй покажите переподлинное лицо человека, кто есть он и что он есть и тому подобное. Это же тихий ужас, или громкий, или кошмарный ужас в дальнейшем будет. Как поступать? Поэтому Бог разбираться будет в этих вопросах. Наш вопрос на сегодняшний день. Священное Писание говорит: я насадил тебя как благородную лозу, но ты превратилась у меня в отрасль дикую, чужую. Деградация, перерождение. Мне бы хотелось заострить внимание, на которое Бог заостряет внимание, чтобы нам не стать плевелами, потому что плевелы дальше по этой теме и по этой притче — это сыны лукавого, ну и дочери лукавого. Позвольте, а как это сыны лукавого и дочери лукавого становятся? Ими рождаются? Я сегодня не собираюсь разбирать вопрос, а вот, знаете, родиться должно было предателю Иуде. Это на своем месте, сегодня этого не касаемся. Но мы касаемся вопроса. Я насадил тебя как отборную виноградную лозу, не как плевел. Как же ты переродилась? Ну, в плевел не скажешь. Ну, в дикую ягоду абсолютно, а плевелы в определенной степени, это, не знаю, как сказать, дикая пшеница, что ли, как выразиться? Но слово «дикая пшеница» не подойдет, дикую пшеницу хоть как-то можно употреблять, я не знаком с этими вопросами. Это вообще какое-то кошмарище. Но это же перерождение происходит. Священное Писание говорит, похоть, зачавший, рождает грех, сделанный грех, рождает смерть. Какой грех рождает смерть? Да любой, какой хотите. А какой грех такой особенный сделала Ева, что Бог сказал, в день, который вкусишь от запретного плода, смертью умрешь? Ну какой? Проявление своего я, непокорности, своей воли. Понимаете, да я лучше знаю и так дальше. Это же подлинное лукавство вошло в ее внутренность. Сегодня, может быть, не будем касаться, мы в предыдущих частях касались этого вопроса. Дальше что получается? Отсюда вытекает вопрос. Наше сосредоточение внимания, чтобы мы не стали таковыми. Потому что, вспомни, Иисус говорит, откуда ты не спал? Покайся, или я, говорит, буду сдвигать светильник. Если, говорит, не покаешься в другом месте, говорит, я извергну тебя из уст моих. То есть я пока еще исповедую имя твое пред отцами, ангелами моего небесного отца. И говорю, что ты есть кто, и за тебя ходатайствую по-другому. Смоковница, которая не приносит плода. Хозяин говорит, все, хватит, сруби. Виноградарь говорит, потерпи еще один год. Я приложу все старание. То есть я рассчитываю, что я, говорит, добьюсь результата. Но если не принесет, ну тогда придется срубать. Книга Откровения говорит, я дал ей время покаяться, она не захотела. Но я, говорит, ее с вертикально стоящей положу горизонтально. И таким образом, говорит, надо понимать, достучусь. В Ветхозаветных Писаниях мы читали, котел, который, говорит, в него нечистота настолько вошла, говорит, невозможно. Ты, говорит, прибавь этих угольев, там, жара прибавь. И написано дальше, этот котел на жар поставь. Мы как-то с вами исследовали. Это уже получается, между углями и котлом не будет расстояния, а это уже днище котла будет лежать на этих угольях, он раскалится. И Бог говорит, слушай, работа, говорит, очень серьезная, очень трудная ждет. Кого, Господи, пророка? Да нет. А вот. Бог говорит про себя. Внимательно мы с вами изучали, дома можете проверить, будете ошеломлены. Но я, говорит, добьюсь этого результата. Я, говорит, увеличу ярость. Ярость, знаете, это сложный вопрос. Некоторые говорят, это воздаяние, возмездие. То не спешите, пожалуйста. Это, знаете, такая степень огня, при которой выжгет всякую закваску. Для меня звучит так. То есть я добьюсь результата, говорит Бог. Я буду все-таки победителем в этом вопросе. Конечно, бывают моменты, когда Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть я, говорит, хочу помочь вам, чтобы, говорит, вы избавились от этой закваски порока, лукавства, всякой нечистоты, неважно какого направления. Но если, говорит, вы не захотите, то либо вы закваску добьете, либо закваска добьет вас. Ну давайте будем откровенны. Это же правда. Правда. И поэтому есть моменты, когда зачатие греха идет, и с ним можно быстрее работать. Правда же, да? А когда, ну, довели уже, ну, возьмите на примере зубной боли. Ну, зуб можно предупредить, там, порчу и так дальше, там, вопрос пищи, питания и прочее, прочее. Вопросы чисто физическая сторона. Дальше обследование, медицинское обслуживание. Смотреть, чтобы эмаль не была повреждена. Начало повреждения эмали, там еще коррозии нету, эрозии нету, как оно там называется, понимаете? И это можно сделать. Но можно довести до того, я видел у кое-кого зубы, от зуба ничего не осталось. Корень есть, центральная часть стоит, а по краям выеденные пещеры насквозь. Это значит, ну как оно называется, разъело там или как, и вот оно, ну сожрало, съело, я не знаю, как по-русски выразиться. От зуба ничего не осталось почти. Это же можно было предупредить, сохранить. Знаете, долгие бы годы еще работало. Нет, человек дошел до состояния, а теперь ему посмотрели, говорят, слушай, да твоего зуба лечить лучше, говорит, его, говорит, просто выдернуть. Наш Бог силен добиться больших результатов. При условии, если соглашаемся мы и не противодействуем. Поэтому сегодня вопрос о плевелах мы рассматриваем не как безысходное положение, а как возможность, при которой можно исправиться, измениться посредством великого вопля пред Богом и согласия. Боже, я оказался такой, я оказалась такая. Я прихожу к тебе, знаю, что ты все можешь. Пока весь человек находится на земле, пока дыхание в ноздрях у человека, пока жизнь еще не прервалась, мы сейчас не разбираем, ну, мы сейчас разбираем вопрос о неготовности, получается. Есть шанс и возможность быть измененным, стать новой тварью. Вот об этом-то и вопрос. Но мы сейчас вот в этом месте идем по линии лукавства, и сейчас будем выходить на линию соблазнов. А вот вопрос соблазнов лукавые очень любят говорить, что ты мне соблазны, ты и вы, и они. Если мы ищем кого-то, кто нам соблазн вот таким методом, то в нас лукавство. Только что мне путали, Христос тоже сказал, ты мне соблазн. Мы к этому сейчас подойдем вплотную. Итак, мы пока мессу Матфея в 13 главе, теперь уже 36 стих и дальше. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступивши к нему ученики его сказали, изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, плевелы сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Останавливаемся здесь. Отсюда возникает вопрос. Дьявол есть лукавый, он держит семя. Семя, интересно, о семени сказано в послании Иоанна. Семя его пребывает в нем, и потому он не может грешить. Семя его, знаете, интересное есть рассуждение. В данном случае говорится здесь о семени Слова Божьего, а с другой стороны говорится о семени, которым является само Слово Божие, тире Христос. Отсюда возникает следующий вывод. Семя Его, там по Евангелию, это по посланию Иоанна, звучит так. Отец, и вот семя Его, которым является Сын, пребывает в Нем, в ней, в вас, нас, в них, во мне. И когда это семя жизни пребывает в нас, во мне, в тебе, в каждом, мы не можем грешить. Рожденный от Бога не грешит, но он хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Это последние стихи. Первого послания Иоанна, 5 главы. Возвращаемся назад. Семя Божие пребывает, грешить не может. А тут враг, посеявший их, есть дьявол. Дьявол имеет свое семя. Лукавство. Когда вот это семя лукавства попадает во внутренность сердца человека, малая закваска начинает квасить все тесто, человек не соглашается, это идет прогресс. И дальше, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. Но интересно, Священное Писание говорит об закваске Христовой положительной стороны. Там говорится, Царствие Божие подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не скисло все. Но это там написано, что Царствие Божие. Отсюда звучит, раз Христос сказал Царствие Божие, значит интересно. Но мы сегодня, чтобы осторожненько рассуждали, потому что мы сегодня идем по линии, мы бесквасны во Христе или заквашены пороком лукавства. Поэтому та область, где Христос говорит, Царствие Божие подобно закваске. Знаете, там интересный вопрос. Сегодня, может быть, мы той стороны не будем касаться. Отсюда вытекает интересное. Чтобы ваш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. Чтобы семя Бога, Сына Его, пребывало настолько в духе, душе и теле, что получается, мы не можем грешить. Позвольте по-другому. Мы хотим грешить, но мы не можем, да? Я не так понимаю это местописание. Мы не хотим, мы не можем. Оно у нас не получится даже. Это намного глубже, правда? Оно противоестественно, оно отторжение идет от этого вопроса. Боже, вот так вот благослови, помоги нам. Движемся дальше. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. Жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы, огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие. Это очень такой, знаете, щепетильный момент. Почему? Потому что вот это место Писания очень сильно любят те, в ком есть лукавство. Ты мне соблазн, и ты, и вы, и они. Из-за вас я тот, кто это говорит. Читаем дальше. И соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную, там будет плащ свежих зубов, тогда праведники воссияют, как солнце. Замечаем картину? Это из-за вас, которые вы соблазны, вот теперь тот, который должен воссиять, как солнце, не может сиять. Здесь говорится о действительных соблазнах. Но что это место Писания извращается, как и прочие места для собственной погибели человеческой, это серьезные вещи. Апостол Петр, когда пишет о вопросах глубины таинств, которые Бог Духом Святым открывал апостолу Павлу, то он пишет интересную фразу. Как будто что-то есть неудобовразумительное, о чем Павел пишет, которое, говорит, вот это послание и писание, неутвержденные к своей собственной погибели, извращают, как и прочее писание. Сегодня этого мы не будем касаться, но Священное Писание предупреждает. Значит, Петр был вынужден написать эти вопросы, чтобы у людей здравое мышление работало. Читаем место Писания, чтобы было понятно. Мы в каких-то других темах касались сегодня к этой. Это будет 1 Царство, 8 глава, с 1 по 8 стих. Момент проблемы в Израиле. Царей пока мест нету. В дальнейшем будет первый царь Саул. Но сейчас натянутые взаимоотношения. Между кем и кем? Первая книга Царств, 8 глава, с 1. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Дальше. Имя старшему сыну его Иаиль, имя второму сыну его Авия, они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его и уклонились в корость, и брали подарки, и судили превратно. Да, факт этот ни одного раза имел место. Это уже была система жизни. Да, это правда. И собрали все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими». Между строчек считаю. «Вот ты состарился, а сыновья твои нам соблазн». Судьи эти нам соблазн. Твое родство, твое семейство нам соблазн. Ну правда, да? Принципиально правда. Но Бог на это смотрит совершенно по-другому. Он говорит, вот в этом рассуждении, на предмет того, когда люди говорят о соблазне и показывают конкретные вопросы, вроде бы для созидания и устройства церкви, поместного собрания, общества народа Израиля, дай нам царя, Бог говорит, я на эти вещи совершенно по-другому смотрю. Потому что то, что они заявляют, это прикрытие. Оказывается, лукавство всегда принимает на себя определенные защитные методы показать несостоятельность кого-то. Думаем внимательно. Показать грехи чьи-то. Показать кому-то, что в твоих глазах нечистота. Показать на то, что в твоих глазах, говорит, бревна. Господи, да открой им глаза, чтобы они увидели. Вот эти все вопросы, о которых Бог предупреждает, Он говорит, это линия лукавства. Это страшное положение. Теперь что Бог говорит по этому поводу? «Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. То есть, Господи, как смотреть на эти вещи, как поступать? «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта». А мы с вами исследовали, закваска порока лукавства, египетская закваска, она в народе Божьем так и процветала. Смотрите, как она деликатно пролезла, проникла уже в стан народа Израиля, в земле обетованной. Это же вообще из ряда вон выходящие вещи. Как они поступали с того дня, то есть лукавый род. Дальше. Прикрывающийся устройством созидания поместной церкви, собрания, семьи, народа общества израильского, синагоги, государственной системы Израиля, дай нам царя. Он говорит, не те причины. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня, то есть они остаются в этом состоянии. Род лукавый и прелюбодейный. Они будут искать себе знамения, будут искать духовности, но подлинная причина, поэтому каждый из нас, чтобы был очень осторожен. Дальше. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам. Так поступают они с тобою. Знаете, что они делали? Они, зная свои грехи, Божие внимание и внимание окружающей общественности переключали на конкретную видимую форму и говорили: это беззаконие, это соблазн, это расстройство народа Божьего. Священное Писание говорит, даже если это и так, то эти вопросы говорят, что ты судишь чужого раба. Пред своим Господом он стоит или падает. Силен Бог восставить его. Если ты видишь, принеси в молитве. Что ж ты разглашаешь это, несешь это, разносишь это, пускаешь по ветру и потом переводишь стрелки духовной ответственности за состояние народа на того человека. Это же политика. Откуда она берется? Сильнейшее лукавство, моментально ответы, как это сделать, берутся с преисподней. Послушайте, а как еще лукавство прикрыть? Разве это не лукавство? Адам с Евой, Ева с Адамом должны встретиться с Богом. Изготовление одежд из листьев. Это лукавство или нет? Только честно. Думаем. Не принято рассуждать. Значит, покаяния нету, исправления нету, а на встречу с Богом надо выходить, а выйти не можем, потому что мы в наготе, значит, надо что-то сделать с миром своих чувств. Не в смысле мир или война, а с внутренней обстановкой, что там происходит. Значит, этой обстановкой можно управлять посредством того, что напускную религиозную святость кинуть на себя. Но это же фарисейство, да или нет? Фарисейство. Где фарисейство корни? Едемский сад. Что ты сказал? Ну, каждый порассуждай об этих вопросах. Оказывается, это величайшее лукавство. Заниматься самоочищением без признания своей вины пред лицом Божьим. Думали мы об этом? Сомневаюсь. Или думали, благослови Господь. Если мимо нашего внимания пробегали эти места Священного Писания и эти мысли, которые Бог хочет заострить наше внимание, Боже помилуй. Поэтому вопрос соблазнов. Если мы касаемся вопроса соблазна, мы сейчас будем читать взаимоотношения Иисус и Петр. Очень такой, знаете, сильный-сильный момент, очень глубокого содержания, необходимый для того, чтобы нам согласовать эти вопросы увидеть. Читаем Матфея, 16 главы, с 21 стиха по 23. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим». Ну, немножко, чтобы было понятно, вот он приходит с 13 стиха, там этой же главы описывается, за кого, говорит, меня почитают. И вот апостолы говорят, вот за того, за какого-то древнего пророка, за Иоанна Крестителя, которому голову отрубили, и вот теперь вот он воскрес, говорят. Вот. А Иисус говорит, а за кого вы меня почитаете? Ну, короче, долго вы не говорите об этом вопросе, за кого кто? Ну, а вы, давай, ну, ты за кого, ты. Но Иисус пока не так сказал, ты, он сказал, вы. И вот там Петр за всех отвечает. Симон же Петр, отвечая, значит, вопрос до этого. Он говорит им, Христос, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал всем, ему, Петру, в ответ, блажен ты, Симон, а вот они не блажены. Успеваем, да? Почему? Ну, потому что исповедал только ты, остальные-то отмолчались. У остальных не хватило мужества, смелости, чего, знаете, ревности и так дальше. Ну, какими словами охарактеризовать? Господи, ты знаешь, кто ты? Вот так бы все бы сказали. А что-то они молчат, понимаете? За спиной Петра выезжают в этих вопросах. Сегодня вопрос не в этом. И вот Иисус говорит, блажен ты. Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла им. Нет, тебе это. Но Отец мой, сущий на небесах, то есть тебе открыл, а им не открылось, но это есть определенные причины. Я имею дерзновение читать так, как читаю. Почему это отдельный вопрос, в дальнейшем, может, когда-то будем касаться этой детали. Иисус сказал, вот я передал слово, они приняли и сохранили, и мир возненавидел. Но не сразу-то они тогда принимали-то эти вещи. Дальше, я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне, то есть камень, кифа, на сём камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, от старейшин, первосвященников, книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Я специально читаю, чтобы мы увидели линию. И отозвав его, Петр начал прикословить ему. Священное Писание говорит, существует прикословие лжеименного знания. Вот здесь у Петра, который является Петр, Симон, Кифа, принципиально не на нем церковь лежит, чтобы мы понимались. Монолит скалы, которым является Христос, краеугольный камень, на него положен первый камушек, который называется Петр. И фактически это, конечно, тяжесть всей церкви будет давить на Петра, но она раздавила бы Петра, если бы под ним, как это правильно сказать, не были бы плечи Господа Иисуса Христа. Дальше. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Это совершенно другая формулировка фразы. Вот там, когда народ Израиля пришел, они фактически говорят, «Ты соблазн, твои дети соблазн». Да нет, вы, говорит, просто поймали соблазн, оно для вас не соблазн, потому что вы столько уже натворили, начудили, что для вас это мелочи жизни, что сделали дети. Понимаем, нет? Не успеваем? Вы в соблазне детей увидели соблазн, но это фактически нос комара, потому что вы проглатывали верблюдов, а уже слонов, наверное. Успеваем? И вот теперь, чтобы вот те соблазны, которые в вас и которыми вы занимаетесь, чтобы их сокрыть, вам нужно за чей-то соблазн схватиться, чтобы это была для вас ширма. И вы потом будете, как борцы за правду, за истину, говорить и возмущаться. Понимаем, да? Заново читаю. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Оказывается, Иисус сказал, когда мы, я, ты, мы, вы, они, думаем и проталкиваем не то, что Божье, любое, но то, что человеческое, любое, вот нужно Божье, а тут человеческое проталкивается. Это есть соблазн. Еще раз читаем. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». А теперь ставим себя, сколько в нашей жизни было человеческое, а не Божье, и мы человеческое проталкивали вперед. Соблазн. Зная умышленно, что вот оно Божье, проталкивает человеческое, и это подавлять правду или истину неправдою. По причине великого лукавства. Об этом мы читали у Римлян 1 главы. Они, говорят, подавляют правду, неправду. Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства. Там сразу цепочка, три пункта, один за другим идет. И тут получается, вместо того, чтобы человек задумался, а давай каждый проверяй, сколько мы зачастую, в нередких случаях, ну про всех нельзя, каждый рассматривая себя, проталкивали не Божие, а человеческое. А значит, мы здесь не лукавые, да? Мы не лукавим, да? Дальше. Интересно то, что псалмопевец говорит интересную фразу. Боже, дай нам глубоко-глубоко задуматься. Читаем 140-й псалом, стих 4. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения или оправдания, или объяснения дел греховных». Псалом 140, 4 стих. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, да не вкушу от сластей их». Позвольте, а мы сейчас с вами только что прочитали. Оказывается, любое, что не Господнее, человеческое, проталкивается вперед. Это же лукавые вопросы, лукавые делатели, проталкивающие. А позвольте, а сколько этого лукавства? Хотите простой пример? Кому-то привезли родственники диковинные фрукты. Ух, какие фрукты такие, знаете, не видали. Сейчас, конечно, на земном шаре все можно увидать, что хотите, что не хотите. Что вам не приходило даже на разум. Но тогда это были такие моменты. И ну, надо справедливо разделить. Надо как-то это сделать. И родительница берет, понимаете, два это, фрукта за спину. Ну-ка, детвора, а тут соседские и свои. Один свой, а другой соседский. Вот если сейчас своему дать крупнее плод, это же несправедливо, это же лицемерие. А теперь это лицемерие надо прикрыть лукавством. Как? Очень просто. Дети, вот кто отгадает, в какой руке у меня за спиной, то и дам. И в расчете на то, что свой родненький скажет, ну давай вот ту, скажем, правую руку, в которой покрупнее плод. Ну, надо же, и свой родненький берет левую руку, ну так условно скажем. Что делать? И жонглер, знаешь, что такое жонглер? эквилибристы. Эквилибристы на веревке ходят с палкой. И вот не падают, и большие расстояния проходят. А жонглер там на веревке, на велосипеде катается, что-то выделывает, понимаете? И этот человек, только на чем никого не судили, за спиной моментально перебрасывает эти два плода, но они такие увесистые, большие. А вот, а я стою и смотрю на это зрелище. А вот, и вдруг жонглер за спиной, не получается плод перекинуть. Один плод хватает, а вторая рука плода не ловит. И тот бах и на пол. И когда на пол это падает, то человек сразу, ой, разоблачил сам себя и видит, что он разоблачен, и что остальные не видят. Что видят остальные?
Это лукавство.
А сколько таким лукавством пропитан народ Божий? Скажите, пожалуйста. Проверяй каждый самого себя. Давай проверяем. А что вытекает вопрос? Если в наши глаза бросаются чьи-то вопросы лукавства, уж очень похоже, что мы абсолютно лукавы. Потому что Иисус сказал, что ты смотришь на сучок в глазу твоего брата, а бревна в своем не чувствуешь. Это лукавство. Самое натуральное. Поэтому соблазны, когда говорят о соблазнах, вот это вопрос открывающий, что там сидит лукавая натура. На кого-то переключить, а с другой стороны другой вопрос. Если мы видим, не дай Бог, что в чьей-то семье более хуже, чем в нашей, какие-то взаимоотношения. Или мы видим, что чьи-то дети не так справедливо поступают, а наши немножко меньше. Кто-то грешат больше, чем наши. Вы знаете, никогда не замечали в себе интересное такое чувство? Ой, аж немножко легче, потому что у них хуже. Получается, мы радуемся тому, что у кого-то хуже. Ну куда это отнести? К лицемерию, к лукавству? Что делать? Скажите, пожалуйста. Следующий момент. Скажите, пожалуйста, как это понимать? Матфея, читаем 5 главы, стихи с 33 по 37. Матфея 5, с 33. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого». Мы не задумываемся о вопросе таком, что если что сверх того, то это от лукавого. Домогание во внутренности человека, чтобы заставить его, чтобы он сказал «да», так пускай оно будет «да», оно у тебя «нет» или наоборот, это принципы работы лукавства. Давление, потому что укрывательство, всякая хитрость, лукавство, давление, успеваем или нет. Бог предупреждает, сам Сын Божий в одни плоти. Вот эти взаимоотношения, когда у человека «да», «нет» или «нет», «да», там у лукавства спрятано. Думаем. А сколько у нас вопросов? Мы как-то с вами рассуждали, но не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Из Иеремии читали, 3, это 9 главы, 4, 5. «Берегись каждый своего друга, не доверяйся ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». Ну, преткновение как? В открытую ставятся или тайно? А клеветы разносятся как? Тайно или потихоньку, наушничеством? Ну, как? Пред лицом или за спиной? «Каждый обманывает своего друга». Значит, получается, это уже в лицо идет обман, открытая форма. «И правды не говорят». Или не договаривают дальше. Приучили язык свой говорить ложь. Получается, язык уже не может по-другому говорить. Лукавствуют до усталости. Позвольте, как понимать такое взаимоотношение? Это где такое происходит? Мы с вами касались в предыдущей части и обнаружили, что немалое количество семей пораженные в этом положении. Мужья, жены, родители, дети, братья, сестры и тому подобное. И когда апостол Павел в Новом Завете пишет, говорит, и не говорите лжи друг другу, совлекши светлого человека, заостряется внимание. Это не маленькое поражение было среди первоапостольских церквей. Не задумывались об этом? А это же правда. Мы сами рассматривали момент, когда Анания и Сапфира упали замертво пораженные. Ну, а рядом стоящие, услышав, вернее, увидав это, понимаете, в ужасе были, в страхе. Потом в страхе была вся церковь. И все слышащие, это получается более внешние, из посторонних теперь больше никто не смел пристать. А у верующих, сначала надо понимать, они доочистились. А те, которые находились, И мы с вами увидели интереснейший вопрос. Оказывается, закваска порока, лукавства, лицемерие, она в определенной степени просочилась среди первоапостольской церкви, но в таких аккуратненьких, легких формах. И тут наверх, или как сказать, на поверхность стала выходить вот эта жуткая картина. Какая? Анания, Сапфиры. А чего остальных дернуло? По-другому звучит так. Иисус говорит, один из вас предаст меня. Он имел в виду Иуду. И в определенной части или степени остальных апостолов. Думаем об этом. Принципиально нужно было сказать для Иуды. Но обязательно нужно было сказать и для остальных апостолов. И они моментально почувствовали. Каждый зашевелился. Когда наш Господь говорил определенные притчи, Петр, не выдержав, или как сказав, говорит, Господи, говоря это, ты к нам говоришь или к внешним? Петр, ну а что ты зашевелился, если тебя не касается? Думаем, да? А раз тебя коснулось, значит, не зря тебя касается. Но если ты не понял, что оно тебя не зря касается, то теперь я тебе конкретно скажу притчу, из которой, ну что ты сделаешь теперь заключение? Скажите, пожалуйста, а сколько бывают моменты, когда с кафедры вдруг звучат такие слова, о которых мы не думали? И зачастую бывают такие интересные вещи. Бог показывает, что Он вникает даже в определенные мелочи жизненные, такие ситуации из ряда вон невыходящие, обыкновенные. Оказывается, Он и туда вникает. А сколько было моментов? Кто это тебе сказал? Откуда ты это знаешь? Кто тебе на плечи чел? Кто тебе по телефону говорил? Да никто абсолютно. Священное Писание говорит, Бог открывает. Но интересно, когда Бог открывает, Он в такой нежно-деликатной форме открывает, чтобы человек сам сказал, Боже, это я. А не так, это ты. У Бога не такая форма, чтобы мы хорошо понимали, очень хорошо. Читаем Псалом 54, стихи с 13 по 15. В других темах мы исследовали это, сегодня к этой. Псалом 54, 13-15. Ибо не враг поносит меня. Кто его знает, поносить можно в лицо или за лицом, за спиной. Ну, глаза благословляют, за глаза разносят поношение и клевету. Это же лукавство. Ведь наш Господь в свое время Иуде сказал, Иуда, целованием ли предаешь? Это же лукавство. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною. От него я укрылся бы. Оказывается, величаемость. Видите, как по-русски выразиться? Величается, когда человек, то с одной стороны он может величаться в лице человека, пред его лицом, а с другой стороны за его спиной. Думаем хорошо. С одной стороны, показать наготу человека, очернить его, это называется показать свое возвеличивание над ним. Это же лукавство. Это не Божий принцип или Божий, как мы считаем. Ну-ка думаем, чтобы доказать свою правоту, сколько людей очерняли других за их спинами. Давайте. Мы этим не занимались. А вы не поставляли? Блажен говорит, кто, говорит, на твоей горе Божьей может обитать? Кто не принимает поношения на своего ближнего? Это получается за спиной принимать. И не сказать, что я не хочу слушать. Бывает молча, мы показываем, что мы не согласны с этим абсолютно. Это разные формы. Но главное, что мы показываем, что мы не согласны с этим. Понимаем, да? Это получается, чтобы на Божьей горе пребывать, надо, чтобы этого не было в человеке. Если это в человеке находится, с Божьей горы будет человек низвергнут, как нечистый. Ну так говорится в свое время, сказано о херувиме сняющем. Я, говорит, низверг тебя с Божьей горы, как нечистого, оскверненного. Дальше. Не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня, то же, что я, друг мой, близкий мой, был, замечаем форма прошедшего времени, ты не являешься таковым для меня. Ты когда-то был, потом ты вошел в скрытую форму, а потом ты пошел уже в более открытую форму. Ты уже пошел в настырную, тебе уже терять нечего. Есть люди, которые мутят до такой степени, чтобы всех выгнать по возможности, потом уходят сами. Чтобы мы знали, лукавый сидит в этих людях. Но ты, который был для меня, тоже, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий. Я вот хочу к Давиду этот стих прочитать и задать вопрос. Давид, ты действительно уверен, что он с тобою разделял искренние беседы? и действительно разделял с тобой хождение в Дом Божий. Или он прикидывался, притворялся. Думаем об этом вопросе. Зачастую притворство. Притворство – это линия лукавства. Боже, помилуй. У лукавой души принципиальное состояние внутренности описывается у Иова, только оно не называется лукавым, но рассказывается, что происходит во внутренности человека. Иова, 32 глава. Мы читаем с 14 стиха по 22. Иова, 32, 14. Кто-то из друзей или как, которые пришли, значит, вот переживать с Иовом, и вот сначала у них было это переживание, сетование, а потом сетование против Иова, и потом сетование против Бога пошло. И теперь этот человек говорит, если бы он обращал слова свои ко мне, то есть в адрес Иова говорит, то я не вашими речами отвечал бы ему. Это кто-то говорит в адрес друзей Иова и отвечает, образно говоря, показывая на Иова. Если бы он, то есть Иов, обращал слова свои ко мне, вот к этому, кто говорит, то я не вашими речами отвечал ему. Доступно, правда? Дальше. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. А как я ждал, а они не говорят, остановились и не отвечают более. Смотрите, интересная, страшная вещь. Ждет, когда кто-то что-то скажет для дальнейшего разрушения дела Божьего. Дело в том, что вот эти, которые пришли говорить Иову, они считали, что они за дело Божье стоят. Они да против дела Божьего пошли. Они против Бога пошли, и потом надо было эти вещи ставить на свои места. И Бог говорит, горит мой гнев на тебя, на твоих двух друзей. А четвертый вообще из поля зрения уходит в сторону абсолютно. То и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение, и я. Внимательно, внимательно следим. Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Какой дух теснит внутри тебя? И у тебя речи сейчас ты будешь выпускать, реки, потоки, только не живой воды. Кто его знает, что? Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Ой, Господи, сохрани и помилуй, чтобы для такого человека обращаться. Если мы такие. Когда бывают неприятности, трения, ну, скандальная такая обстановка. Скажите, пожалуйста, у нас такого не происходит. Если с нами такое происходит, у нас беда серьезнейшая, Боже, помилуй. Поговорю, и будет легче мне. Открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть я не буду. И никакому человеку льстить не стану. Что ты говоришь? Потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Сегодня не будем разбирать этого человека, о чем там говорится. Это очень серьезная, печальная картина. Господи, помилуй. Нам очень глубоко надо рассуждать такие вопросы. Мы идем по линии лукавства. Вот когда в таком состоянии у человека внутренность переполнена лукавством, держи, что там будет. Проверяем себя, чтобы у нас этого не было. Если мы рассматриваем вопрос лукавства, то нам надо необходимо еще одни плоды рассмотреть, которые подчеркнут состояние лукавства внутренности человека. Если в этих плодах мы увидим себя, это первый признак, что мы находим в себе лукавство. 1 Тимофея 6 глава 4 стих. И ниже может быть. Тот горд, ничего не знает, лжеименное знание, но заражен к страстью, к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, дальше лукавые подозрения. В чистой душе лукавые подозрения быть не могут. Лукавые подозрения происходят в лукавстве. Отсюда вытекает вопрос, что вот человек, у которого существует лукавство во внутренности, вот в нем вот этот целый клубок. Какой? Гордость, незнание, заражен страстью к состязаниям, словопрениям, зависть происходит, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми еще поврежденного ума, чуждого истине, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Таковых удаляйся. Господи, ты что сказал через Павла? Он говорит, поймите, говорит, это критическое положение, состояние. Либо они изменятся, либо от них надо удалиться. А если мы с вами такие? Не принято об этом говорить. Но об этом следует рассуждать. И сегодня мы с вами рассматриваем соблазн,
Так вот, пожалуйста, с области посмотри. Если предлагают тебе кто-то и говорит, что ты должен поменять мнение, у него есть располагающая информация, которую надо выслушать, и ты не хочешь, остаешься при мнении, ты лукавый. Дальше, когда ты начинаешь кипеть и бурлить, как это вино во внутренности, начинаешь вот этими делами заниматься, ну ты что, лукавый. Дальше ты начинаешь искать соблазны в ком-то. Да ты же сплошь и рядом в этих соблазнах находишься. Думаем об этих вопросах. Если оно нас зацепило, если вот эта тема нас глубоко берет, Боже, помоги. Это не тупик. Каждому есть рассмотреть, в каких вопросах. Потому что один из вопросов, конечно, еще очень лукавство. Такая, знаете, тонкая-тонкая струнка, или как ее сказать. У Ефесян написывается в 5 главе, стих 16. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Откладывание всех духовных действий на завтра – это признак принципа лукавства. Лукавство времени заключается в вопросе того, что а завтра обманет, завтра не придет. Ты не знаешь, что завтра будет, делай сегодня. Если в сердце человека отложить на завтра то, что ты сегодня должен срочно сделать во имя Господня, это принцип лукавства. Это склонность нашего человеческого естества к восприятию этих лукавых предложений. Мы считаем это в порядке вещей. Боже, помилуй! Насколько это серьезно. И когда такую правду нам Бог открывает, сегодня читал, чтобы мы не пошли путем Каина, мы начинаем убивать тех, через кого, понимаете, идет это слово, где Бог хочет открыть эти вопросы. В свое время, интересно, к нашему Господу подходили и говорили, притворившись такими святыми набожными, ты знаешь, вот ты говоришь правду, и на лицо не смотришь, вот ты скажи нам, вот это можно делать или вот это нельзя делать. Если такое у нас, это лукавство. Принципиально, в заключение еще одно место Писания читаем, мы подходим к молитве, у нас и часть закрывается, и тема закрывается. Третья книга Царств, 1 глава, стих 52. Я его прочитаю, а потом вспомним события. С 50-го читаем. Адония же, боясь Соломона, встал и пошел, ухватился за руки жертвенника. Донесли Соломону, говоря, вот Адония боится царя Соломона, и вот он держится за руки жертвенника. Говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. И сказал Соломон, если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет. Оказывается, лукавство, с другой стороны, противолежание ему честность. Добрая, чистая, непорочная совесть. Обещание Богу доброй совести – это во всем вести себя честно. Отсюда возникает вопрос. Отсутствие честности в определенных вопросах относительно обещания Богу, противоположная сторона, лукавство. Отсюда вытекает вопрос, как луч света попал в темное помещение? Ого, да чем мы дышим? Лукавством пропитаны зачастую большинство, да еще в таком состоянии. А представьте, если воспитаны в таких лукавых, хитромудрых семьях. И есть с кого быть похожими. А? Бывает в папу, бывает в маму, бывает в дедушку, бывает в бабушку, бывает... Это, говорит, их не род такой лукавый. Иисус говорит, род лукавый. Что ты сказал? Это ты вот к этим всем сейчас стоящим, вот их вот так вот всех назвал, это род лукавый. Я что-то смотрю, он не только так сказал. Он сказал, что вот ты из рода лукавых. В твоем родословной столько лукавых. И ты теперь сливки этого лукавства. И ты, кажется, не хочешь. И ты дальше на свет произвел себе подобных в 7 раз умноженных. Почему в 7 раз? Ну, как минимум, понимаете, посади зерно, сколько в колосе зерен, вот во столько раз. Сеешь ветер, пожнешь бурю, вот во столько раз, вот такой закон. Сеющий плоть, пожнешь тление, ну такой закон, ты, говорит, никуда не денешься от этого, никуда не избавишься, это закон, это правда. Поэтому вот тут вот вопрос стоял, необходимо было, ну, как правильно сказать, не то, что необходимо было, Соломона должны были, ну, поставить на царя, а Адония решил перехватить эту инициативу, и он лукаво это все сделал, хитро. Он лазутчиков там распустил и так дальше, наподобие, как Авессалом в свое время при Давиде сделал, сын Авессалом. Он тоже лазутчиков по-своему распускал и молву такую, чтобы за него говорили. И вот он говорит, вострубите и скажите, воцарился царь Адония. А тут раз и Соломона воцаряют. И человек бежит к рогам жертвенника, заметьте, хватается за руки жертвенника. Согласно Священному Писанию, звучит так. «Вяжите жертву, ведите к рогам жертвенника». То есть жертву привязывали, насколько я понимаю, к рогам жертвенника. И там ее заколали возле жертвенника. И там эту кровь собирали, ну и так дальше. Целая процедура, как это делалось. По-другому он говорит, вот он я, вот я возле жертвенника. Священное Писание говорит, преступника бери даже от жертвенника. То есть, с какими чувствами теперь туда Адония побежал, чтобы спрятаться за роги жертвенника или сказать, вот я в твоих руках, но милости прошу. Кто знает. И тут фраза, заметьте фраза. Если он будет человеком честным, и донесли Соломону, говоря, Адония боится царя, и вот он держится за руки жертвенника, говоря, пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что не умертвит раба своего мечом. Он говорит, хорошо. Так вот, говорит, моя клятва, ну, так, образно говоря, по тем временам, если ты будешь человеком честным, волос с головы не упадет. Если найдется в тебе лукавство, умрешь. Так в нем было лукавство или нет, скажите, пожалуйста. Это же покаяние было. У семьи тоже было такое покаяние, от тысячи человек свидетелей. Это же было же лукавство. Это лукавство потом вылезло, рабы убежали, человек пошел. А почему? Знаете, он ограничение пренебрег. Это мы про семьи разбираем. А тут это же вообще. Это кошмар какой-то. И когда умер Давид, то Адония присылает, ну вот несостоявшуюся жену моего отца, ты вот ну, говоришь, чтобы Соломон дал мне, и заходит через Версавию маму Соломона. Да? И потом та подходит, сын Соломон, ты это самое, не откажи мне, чего я попрошу. Вот. Он говорит, ну что, ну вот Адония просит. Говорит, мама! То есть глаза помажь, глаза своей глазной мазью. Образно говоря, так получается. Ну ты бы еще царство попросила, чего ж ты так это самое мелочишься? Ну давай, посерьезней. Он говорит, себе на голову это сказал, он должен умереть. А вместе с ним пошло и дальше, и священника, и военачальника. А чего так? Лукавство! Поэтому Бог предлагает нам, каждому, рассмотреть, в узких жизненных взаимоотношениях, обстоятельствах, нету ли у нас лукавства, не пролазит ли оно.